Здравствуйте, друзья! На канале Медиаметрикс программа «В поисках национальной идеи» и я, ее автор и ведущий Игорь Шатров. Какая национальная идея у современной России? Ради чего существует российское государство? Ведь если смысл существования не определен или определен не очень точно, то и тогда стратегические цели будут выставлены неверно, и как минимум можно по пути к светлому будущему заблудиться в трех соснах, а может быть и вообще выйти в другую сторону. Не хотелось бы. Поэтому в этой студии мы ищем ответы на сложные вопросы бытия. Существует мнение, что особое отношение к женщине в русском цивилизационном пространстве настолько отличается от, традиций, принятых у других народов, что стоит говорить об этом отдельно, как о явлении. Вот будем сегодня разбираться в этом непростом вопросе с телеведущей, актрисой, вообще просто замечательным человеком, Аленой Горенко.
Здравствуй, Игорь.
Добрый день,
спасибо,
Алена.
Что
да, я сразу начну с места в карьер. С названием программы я выбрал строки известного поэта, да, «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Это вроде бы о русской женщине. Но вот коня на скаку останавливать обязательно для русской женщины? Или это женщина, или это вот какая-то такая метафора, за которой все равно что-то скрывается?
Ты знаешь, я тоже начну с места в карьер, потому что сама формулировка, когда мы с тобой женщину выделяем в какую-то особенную категорию, она для меня сомнительна, поскольку не все мужчины останавливают на скаку коней и входят в горящие избы. Угу. Поэтому, соответственно, женщина нет определенного типа, который вот все русские женщины делают так. Такого нет. Поскольку у нас все-таки вот с князя Владимира, да еще с его бабки, с княгиней Ольги, мы все-таки христианская цивилизация, а Господь не делит. Там говорит, что вот мужчина у нас главный, а женщина, как-нибудь там сбоку припеку. Такого нет.
Гендерного разделения в христианстве не существует.
Нет разделения по гендерному типу. Ага. Того, что у нас традиционно является мужчина главой семьи, поскольку он олицетворяет собой Христа, и, соответственно, женщина как бы рядом с ним.
Разве это не разделение?
Это не разделение, поскольку, давай вспомним даже все евангельские, библейские моменты, Господь ведь открывает свои знания не только апостолам. Он, например, вспомни там сестер Марфу и Марию, да, с которыми Господь очень дружил. Он Марфе открывает очень многое, то, что не рассказывал апостолам. Или, например, той же грешнице, блуднице, да, когда она омывала его ноги и вытирала волосами, он ей тоже говорил очень важные вещи именно о своей сущности, именно о своей природе. Или кому он явился после воскресения первым, женам мироносицам. То есть он понимал, что апостолы, возможно, не готовы принять его сейчас, но жена, женщина, или, например, та же около колодца, помнишь этот эпизод, когда он самарянке рассказывает очень важные вещи. Она вроде бы сначала не понимает, но так как бы, так вот, господин, что ты? Но он ей доносит она готова принять, то, что она готова услышать. То есть здесь такой тонкий момент, который говорит о том, что с появлением христианства у нас Господь не делает различия.
Ну вот у нас это у кого? Я не зря, наверное, вначале сказал о православии все-таки, да, то есть о русском цивилизационном пространстве, да, есть все-таки западное христианство, где, мне кажется, ситуация все-таки отличается.
Ты знаешь, Игорь, я когда как-то задачилась этим вопросом и вообще пошла к первоисточникам, я поняла, что если вообще взять все религии, то все религии относятся уважительно к женщине. Например, в том же исламе тот же пророк говорит, да, вы должны заботиться о своих женах. Да, о своих женах, понятно, там есть какой-то момент.
И заботиться, это ведь тоже как бы некое такое
выделение. Те обязанности, которые у нас изначально распределились, да, мужчина, который должен обеспечивать условия для того, чтобы женщина существовала, развивалась, создавала уют, это одно. Uh-huh. Женщина ему платит ровно тем же. Она создает этот уют, она занимается домом, детьми, потому что всегда изначально чадородие, материнство, они были в приоритете. Все века, вот просмотри всю историю, допустим, нашу цивилизационную, это был приоритет. Дальше пошли наслоения.
Особенно в 20 веке это началось.
Но
очень
изначально
жестко.
Гендерные роли были распределены таким образом. И от этого получали все в свое, потому что посади мужчину дома и заставь его варить борщи, да, что с ним будет. Или заставь женщину есть мужчину.
Тоже вот, да.
Абсолютно.
Повар-мужчина – это нормально.
Повар-мужчина – это одно. Человек, который сидит дома, воспитывает детей, никуда не выходит и замкнут в своем кругу. Но я видела.
Ну, да. Но он не повар, да, 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 это другая история, это, я согласен. Да,
это
да,
страшно.
Да. Ну, приходилось, наверное, просто не то, что видеть ситуацию.
Все разные, без сомнения. Но в традиционной семье, в патриархальной, у нас складывается все таким образом, что все-таки хочется придерживаться вот именно этого принципа. Потому что как только идет перекос, начинается.
Вот когда прозвучало слово патриархальность, ну или патриархальная семья, у меня сразу же как бы возник как раз и вопрос. То есть был период, наверное, действительно, когда вот эти вот патриархальные, консервативные, традиционные отношения, оно присутствовало во всех, да, во всех, наверное, ну, во всех, знаешь, культурных традициях.
Вот если брать, например, средневековую Русь, киевскую можно Русь брать, у нас ведь были женщины, которые остались в летописях.
Например, ну, княгиня Ольга,
Ольга, например, Ефросинья Полоцкая, Феврония Муромская. Там было еще несколько женщин, которые остались в летописях как женщины сильные, угу, которые могли вести за собой, там, Полоцкая княгиня, которые могли вести за собой своих людей, войско. Они действительно были сильны, но там есть приписка такая, они все-таки были княжеского рода. То есть у них был доступ к образованию, и они могли себя реализовывать в полной мере. То есть все-таки здесь расслоение было. Женщины, которые были ближе к власти, у них было больше, допустим, из тех же княжеских, боярских семей, они были более образованные.
Ну, мы берем это как исключение, наверное, все-таки.
Без сомнения.
Вот, а я к чему это веду? К тому, что, ну ладно, были такие традиции, они были везде, у всех народов. Но мы говорим все-таки о 20-м, 21 веке, и сейчас в очередной раз мы, вот, ища этот свой особый путь, не знаю, надо ли его действительно как особый выделять, но свой путь, по крайней мере. Мы задаемся вопросом, а как у нас относятся к женщине? Действительно ли у нас иначе относятся к женщине, чем, ну не знаю, там, в Западной Европе, чем в Китае, чем, я не знаю, в странах Арабского Востока, например. Иначе, ну действительно иначе. Вот чем эта инакость для нас позитивна, что ли?
Ты знаешь, здесь есть тонкий момент. Потому что сейчас мы с тобой упремся в одну интересную вещь.
Так.
Вот то, что с того, с чего мы с тобой начали, когда мы говорим, что вот женщина там обязана ли заходить в горящую избу и останавливать нас, как у коня. Да бог его знает. Если у нее есть к этому склонности и способности, это одно. Сейчас мы с тобой подошли к тому, что у нас мы как-то вот по-особенному относимся к женщинам. У нас до сих пор огромное количество преступлений, когда женщин избивают, насилуют, продают, там, все что угодно, заставляют делать, держат там в ужасных условиях. Да, мы как бы в страдательном залоге таком находимся. Это до сих пор есть. Но связано ли это с особенностью женщины или особенностью мужчины? Это связано с особенностью воспитания человека, который в этой ситуации живет. Человек, который воспитан в христианской морали, в нравственной морали, он никогда себе такого не позволит.
Так.
Если ты, в принципе, по определению быдло, да, которое не ставит не то, что женщину ни во что, не ставит детей, ну, стариков,
человека,
людей, которые тебе не уступили человека на дороге. Да. В чем здесь женщина? То есть здесь тонкий момент, который связан именно с особенностями личности.
То есть рушишь ты мне мои все вот эти башни, которые я тут настроил, да, тут просто хрустальных замков. Нет, но мне все равно кажется, что вот что-то, наверное, действительно трудно у женщины вытягивать вот эту информацию о том, как отличаемся мы в отношении мужчины, потому что, ну, ты же с мужчиной разговариваешь, скажешь, да как вы замечательно, на Руси как замечательно всегда относились женщины. Наверное, это не так, действительно.
Конечно,
но,
конечно, не так.
Но, хорошо, я пропущу часть тем и попробую, знаете, вот сейчас, знаешь, это вот как бы закольцевать это все, а потом в середину вернемся разговора. Я к чему все пытался вывести? Я пытался вывести к тому, что вот женщина – это такой символ, что ли, чистоты, справедливости, красоты.
Парирую.
И в итоге, мы когда вот говорим сейчас о русской национальной идее, мы даже с тобой однажды об этом говорили, и ты в этом плане оказалась не уникальной. Десяток людей мне потом эту историю повторяли, что русская национальная идея – это справедливость. Вот справедливость. Справедливость – это
коренной внутренний наш стержень.
Это чисто женская, мне кажется, история. Абсолютно. Мужчины несправедливы по определению, потому что мужчины все делают силой. То есть, в принципе, сила – это несправедливость. Справедливость – это не сила.
Давай так, вот смотри. Мы говорим, женщина должна быть, ну, как в христианской морали, да, ну, собственно, в виде апостола Павла, да все говорят об этом. Чиста, смиренна, скромна, ну, как Пресвятую Богородицу описывают, например, да, вот все ее добродетели, там, Я даже найду тебе это место сейчас.
Готовилась.
А ты знаешь, мне было даже в какой-то момент интересно почитать. Смотри, какая владычица нашей Пречистой Богородицы, живущая на земле, была нравом издревле предана сице. Дева была не только плотью, но и духом, в сердце смиренно, в слове благомудренно, в глаголении низкора, в чтении всегдашне, в трудах бодра, в беседах целомудренно, яко с Богом, а не с человеком беседу. Никого не обижала, но во всем всех благ желала, не возгнушалась никаким, хотя и убогим человеком, ни над кем не посмеялась, но все, что усматривала, ублажала. Благо, благо. Внешний лик ее образом был внутреннего совершенства, изображение благоутробия и незлобия. Когда мы говорим о том, что вот христианский идеал для женщина. Скромная, смиренная, работящая, чудолюбивая, послушная мужу. Это да. Но смотри, в этой ситуации мы можем сказать, а каким должен быть мужчина? А мужчина должен быть таким. Он должен быть сильным, мужественным, умным. Он должен заботиться о своей семье. Он должен быть ответственным. Он должен быть рассудительным. И мы можем далее перечислять очень много. И в таком случае мы сталкиваем с тобой лбами двух идеальных людей. Идеальную женщину, идеального мужчину. Потому что всем женщинам хочется такого мужчину, которого я описала. И всем мужчинам хочется такую женщину, которую мы описали с тобой. Но в этом месте... Людям надо как-то договориться, потому что если бы все были идеальные, у нас было бы пластмассовое резиновое общество, которое бы, знаешь, оно бы парило в облаках, и Царствие Небесное было бы вот не там где-то, да, оно было бы уже у нас под ногами, потому что все были бы совершенны.
Ну, это просто невозможно.
Но поскольку человеческая природа, она сама по себе несколько испорчена, утрачена, она, тот замысел, который был в нас заложен, он уже... покусан змеем, скажем так. И мы понимаем, что женщина сейчас... Да и всегда во все времена. Она могла взойти очень высоко. У нас есть святые равноапостольные жены, у нас есть абсолютно падшие блудницы, на которых без слез не взглянешь. И в том-то и прелесть, что мы в своей жизни, проживая ее в разных этапах, можем подниматься как очень высоко, так и падать очень низко. Потому что мы свободны, это наша религия свободы. Мы делаем выбор с тобой каждый день, как нам жить. Падать высоко или подниматься, опускаться в глубины.
Почему ты отвергаешь одно? Вот из моей мою мысль, мне кажется, для меня оказалась бесспорную до того. Ну, вот образ идеальной женщины, он несколько выше образа идеального мужчины. Вот он все равно на ступеньку выше, потому что часть черт женщины. Мужчине пригодились бы, а вот часть черт мужчины, женщине однозначно не нужны. И когда вначале мы вспомнили про женщину, которая в горящую избу войдет, ведь в этом есть, в общем-то, мне кажется, в общем-то,
почему она туда некая... войдет?
Да, в том-то
и мужчина?
Вот, а где мужчины? Мне кажется, Некрасов-то как раз не был рад тому, что русской женщине приходится входить в горящую избу. Вот я о чем.
Ну, знаешь, вот здесь хочется вспомнить слова некоторых умников, которые говорят, что Господь создал женщину из ребра Адама, из единственной кости, в которой нет мозга. Но там есть и другая трактовка. Про то, что все-таки, поскольку, если возвращаться вот к этой, к базовой идее, мы понимаем, что женщина, она не производная, не дополнение, она часть. То есть люди, соединяясь в браке, они создают цельного, единого человека, который абсолютно комплектован всем, что ему
ну
нужно.
Ну да, когда мы говорим про половинки, на самом деле это действительно имеет смысл. Это упрощенное представление,
ровно,
но это
ровно,
вот и
ровно
есть.
То же самое. Да. То есть вот базовые черты, которыми обладает мужчина, и те черты, которыми обладает женщина, они вместе дают идеального человека. Когда женщина говорит, ух ты, елки-палки, что ж мне так не повезло, у моего-то вон там половины-то там не хватает, сейчас я вот дополню. Угу. Она берет на себя те функции, которые ей... не свойственно.
Ну да, которых не хватает у ее мужчины.
Которых не хватает,
да?
У ее мужчины. Ага. Становится ли от этого всем лучше? Вопрос. Бывают разные ситуации.
Ну да, война. После войны, да, мужчины, когда женщины за мужчин, в общем-то,
война,
много чего
делали. Война, мужчина теряет работу, болеет. Да, это все бывает. Мы все понимаем, что ситуации бывают разные. На то мы и разумные люди, что объективно оценивать нынешние условия, чтобы двигаться дальше своей собственной семьей, они говорят, ну ладно, я найду себе другого. А есть ситуации, когда мужчина сознательно отказывается от этого, когда он, у него нет этого в
наборе. Еще раз, нет, все равно я буду достучусь,
давай.
Алён, до тебя. Но ты смотри, вот опять, война. Вот женщина, которая, не знаю, там, Великая Отечественная война, после войны, не знаю, там, с плугом пахала землю, работала на пятеро...
Это нормально.
Вот это мы к ней относимся как к герою. как к человеку, который совершил подвиг, и,
совершил подвиг
только,
в тылу.
И только позитивно относимся. А теперь смотрим. Смотрим другую ситуацию. Мужчина, ну, не дай бог, умерла жена, воспитывает детей, там еще что-то. Вот его героизм, он немножко другой, нам его жалко. Вот женщину героя мы уважаем, а мужчину героя мы жалеем. То есть мы каким-то образом переворачиваем вот в сознании отношение к женщине, у которой все хорошо, и делаем и относимся.
Это же нормально.
Почему?
Но это как раз абсолютно естественно.
Так.
Это то, о чем мы с тобой начали говорить.
Так,
про то,
что-то я не услышал.
Про то, что, что вот ты сказал базовые идеальные черты женщины, я тебе назвала базовые идеальные черты мужчины. Когда женщина приобретает путем как, вот, абсолютно напряжения физических сил что-то, что ей не свойственно, это вызывает уважение.
Уважение. Все правильно. Я, княгиня когда, Ольга, это уважение.
Когда да. мужчина в какой-то момент. Я, хотя, знаешь, вот если перевернуть, я, например, смотрю на свою подругу, которая пашет на трех работах, пытаясь прокормить свои сети. Мне ее жаль.
Не, ну здесь другая ситуация. Слушайте, здесь это да. Вот, вот одно дело война, да, а другое дело, вот она сейчас на трех работах.
Если,
может быть,
здесь
мужику надо бы задуматься, почему его женщина на трех работах пашет.
У меня есть мужчина, который развелся со своей женой и отсудил у нее маленького сына. И он воспитывает этого сына. Я его не жалею. Это вызывает уважение.
Ну,
потому что
хорошо.
Он говорит. У меня есть мой ребенок, это все, что у меня осталось.
Все это индивидуально. Я согласен, что все это вот, ну, да, это. Но тем
вот,
не менее.
Вот, я тебя пытаюсь вырлить к
да
тому,
я
что
да
все, я все очень. Понимаешь, время такое сложное.
Я...
Никто не говорил, что будет легко и просто. Поэтому мы все подстраиваемся, нам никуда от этого не деться. Но как только мы пытаемся полностью извратить природу человека, абсолютно ее поменять, там, черное назвать белым, белое черным, понятно, что всегда были такие люди. Но как только это. Это начинает массово насаждаться, как
так.
только это начинает пропагандироваться,
так.
как только. Ну вот мы вспомним с тобой какой-то, наверное, 30-40-й год 19 века, когда. Когда у нас с тобой эмансипация такая прям?
Активная, да?
Активная, ну, вот в этой стадии, Жорж Шан с ее
середина 19 века.
Я помню, какая-то интересная история была, когда. Сейчас вспомню источник. Когда. Одна из очень известных феминисток боролась вот за права женщин. И ей сказали, ну что вы хотите, вот напишите конкретно, что вы хотите. И мы тогда вот под вас. Она не смогла сформулировать. Она не смогла сформулировать, что ей конкретно надо. То есть чего не хватает-то? Тебе не дают работать на мужской работе? Ну, что ли? Чего,
ну,
чего не хватает?
Ну, вот
тебе,
отлично. Мы как раз пришли к теме феминизма, и, наверное, это уместно, что мы так повернулись. То есть, условно говоря, вот эта вот история, когда мы выпячиваем женские и мужские черты и по гендерному признаку там праздники какие-то устраиваем, это следствие ну, издержки, да, издержки прошлого, да, или это.
Нет.
Или это нормально?
Это наш базис. Это наша с тобой. Идентичность, да, мы понимаем, что мир, вот у нас сложилось так,
вот.
И мы понимаем, что по-другому,
то
что
есть...
мы можем по-другому подруливать, но оно все равно у нас
то есть, что
есть.
Получилось? То есть, условно говоря, 8 марта и 23 февраля, которые, конечно, никакого отношения к глубинной истории русского народа не имеют, это придуманные, да, придуманные в 20 веке совершенно по другим основаниям праздники. Превратились в женские и мужской гендерные праздники. И сейчас Алена мне говорит, это наша самоидентификация, это часть нашего культурного кода.
Он превратился не по гендерному. Ты знаешь, ну, как сказать, православные женщины не отмечают 8 марта. У нас есть день жен мироносицы в мае,
ну,
мы совершенно православные.
Ну, хорошо.
Вот, поэтому то, что касается 23 февраля, мне отмечают его все военные. Ну, допустим, ну, это вот те, кто защищал Родину, для них это праздник. Есть День Отца, есть День Семьи, Любви и Верности, когда, например, там в лето мы это все отмечаем.
Ну да, 8 июня.
Много праздников. Есть самый главный праздник, да, у нас Воскресение Христово, есть Рождество Христово. Есть важные праздники, которые мы отмечаем все вместе. Я к тому, что если ты пытаешься перекинуть мозг на западную цивилизацию,
пытаюсь, конечно,
то
да.
я могу тебе сказать, что изначально все так и было. Но просто те, когда начался этап либерализации общества, он тоже до нас докатился в какой-то период. Просто у нас поскольку вот эти внутренние коренные установки были очень сильные, патриархальные, доминирующие, безусловно, они в каких-то кругах находили поддержку. Мы вспомним, там, например, довоенный период.
Ну да, у нас либерализация возникла как раз после революции. Как ни странно, да, вроде бы, казалось абсолютно. Бы, коммунисты, и вдруг
стали,
там такие свободы появились. Вот
эти. Стали счастливее в тот момент, когда, что такое любовь? Любовь – это счастье в совместном труде. Прекрасно. Я замечательно живу с своими коллегами, получается, на работе. То есть, когда подменялись базовые понятия, которые не делали женщину счастливой, они делали ее заложником системы, которую, опять же, насадили те люди, которые все это пропагандировали.
И тем не менее, да, это выстояло, да, и, в общем-то, вернулось к каким-то базовым принципиальным основам.
Мы от
да?
этого никуда не денемся. У нас крестьянская цивилизация, она основана на принципах Нагорной проповеди. Мы отсюда никуда не уйдем. Жалко, что европейская цивилизация, которая тоже была абсолютно христианской, прохристианской, у нее были те же базовые ценности. Я не знаю, в какой момент шагнула глубже, дальше, но счастливы ли женщины, которые сейчас пожинают плоды своих бабушек и своих мам, которые боролись за это.
Ну да,
и когда
за
мы,
права.
И когда мы видим глаза Ангелы Меркель, которой Путин дарит цветы, такие абсолютно ошарашенные, потому что как-то так, ну почему мне мужчина дарит цветы? Она удивляет, абсолютно искреннее удивление. А у нас это нормально, мы к этому, и нам приятно, мы от этого получаем удовольствие, когда она заботится. И это нормально.
Но то есть все-таки уже этот раскол ветвей христианства и по этому принципу произошел уже. Не только по принципам религиозным, да, но и по внутреннему
самоощущению. Вот то,
да.
Как ты себя, кем ты себя ощущаешь.
То есть это ушло в общество. И в принципе мы до сих пор сохраняем какую-то традицию, получается.
Еще раз, это то, что нас держит сейчас, то, что нас сплачивает, то, что дает нам уверенность в том, что мы делаем каждый день. Потому что, ну, вспомни те моменты, когда патриархальное общество, как мы это называем mm-hmm. сейчас иногда с такой соронью, консервативная семья, когда это пытались разрубить, разрушить, что было? Это было страшно, страшное время. Когда женщина не чувствовала себя защищенной ни с какой стороны. Когда она, могла ли она реализоваться в труде, да, наверное, но была ли она от этого счастлива? И были ли счастливы мужчины, которые были рядом с ней? Тоже большой вопрос.
Я просто пытаюсь понять вот этот путь, на котором мы находимся, мы все равно куда-то движемся.
А у нас движение это только направление только одно. Мы далеко-то с этих рельс никуда не уйдем. Если ты переживаешь за то, что мы свернем куда-то вот в том направлении,
конечно.
Например, Запада, я очень в этом сомневаюсь.
Почему?
Во-первых, у нас огромное количество православных людей. Я работаю на телеканале «Спас», я получаю огромное количество сообщений. Мне пишут в социальных сетях, там пишут письма на канал, которые люди говорят, спасибо вам большое за то, что вы делаете.
Алена, я
а мы ничего такого не делаем.
Алена, я согласен.
Мы просто живем той жизнью, которой мы живем.
Но сотрудники там телеканала «Звезда» могут думать, что у нас все военные просто. Поэтому, мне кажется, вот здесь есть.
Ну нет, все-таки, знаешь, узкий специалист подобен флюсу. Я все-таки надеюсь, что я чуть-чуть могу шире смотреть на мир.
Вот, просто я переживаю по поводу того, что, тем не менее, вот если мы не назовем вещи своими именами, не определим, насколько это вот наше внутреннее состояние, наша идентификация связана, например, с нашими христианскими традициями, а насколько она связана, ну, я не знаю, просто с сутью человека, в принципе. Мы, конечно, сейчас это часто подменяем, я считаю, что это подменяем христианскую суть нашу, да, и суть природную, да. Ну, вроде бы это уже природа, Бог.
А
это
мы ничего не подменяем, это же две стороны одной личности.
Согласен, но это, мне кажется, сам упрощает ситуацию.
Вот нет, мы, это
или усложняет, наоборот.
Послушай, мы человек... одухотворенные животные, по сути.
Так.
Мы
так.
понимаем, что у нас в нас есть физическая природа, которая голос свой поднимает иногда, возвышает очень сильно.
Угу.
У нас есть страсти, мы зависимы, мы христианство не отрицает сексуальность, не отрицает желание, не отрицает все похотливые мысли, которые у нас есть. Это есть, мы люди, мы обычные люди. Но у нас есть нравственный закон, есть цель, есть идеал, к которому мы стремимся. Мы от этого никуда не денемся. И когда ты собираешься сделать что-то плохое, мы все равно с тобой руководствуемся внутренним законом. Мы говорим, я хочу эту женщину прямо сейчас. И тут я понимаю, что ну, я же, например, жена, да, или она замужем, или ты все равно начинаешь... У тебя включаются моральные установки. Ты все равно свою физическую животную природу пытаешься подавить. И как человек воспитанный, интеллигентный, ты ее можешь подавить.
Алена, твоя православность и твое место работы все-таки тоже, мне кажется, неким образом определяют, дополняют.
Я 20 лет работаю на телевидении. Я работаю последние полтора года.
Согласен. Либо усиливают некоторые твои мысли, все вот эти вот, как бы, мир, в котором ты вращаешься. Ну, во-первых, мир не только христианский на Земле, на планете. И вполне возможно, то, что для нас выглядит совершенно неестественным, не то, что вполне возможно, а у ряда народов, там, например, Африки, является там естественным, да, ряда народов Востока является нормальным, допустимым. И получается, что они не на верном пути. Может быть, не вопрос. Я же пытаюсь задаться одним самым важным, на мой взгляд, вопросом сейчас. На верном ли пути мы? Раз. И если мы, секундочку, если мы на верном пути, можем ли мы, как некоторые наши, ну скажем так, партнеры, даже по христианству партнеры, то есть Запад, да, предложить этот путь для других? Является ли наша национальная идея универсальной для земля?
Я обожаю мужчин. Вот я просто обожаю мужчин, потому что вот я, например, я себе, вот что у вас в голове, вот это, конечно, фантастика.
То есть до этого, да, об этом.
Можем ли мы предложить наш цивилизационный путь всему миру? Нифига он облокотился. У нас прекрасно. У нас есть своя страна.
Так.
У нас есть свои люди, так, которые живут на этой земле бог знает сколько. У нас есть своя огромная история. Какой нам
дело? Алена! Да, они приходят и говорят, вот у нас есть тоже своя страна, своя земля, своя цивилизация.
Знаешь, когда
давайте живите как мы.
Когда и тебе открывают наших дверь, сторонники макаронного монстра,
да,
говорят,
тоже
хотите,
есть такие,
хотите,
да,
значит, вступить в нашу, да, секту, вот, вам брошюрку, там, да, вот дуршлаг, да, на голову. Говорю, спасибо, до свидания.
Это хорошо.
Особенно вежливо говорят, ну давайте я потрогаю дуршлаг. Ну, так, это особенно вежливо. Некоторые сразу посылают просто, ну, с полпинка. Даже самые воцерковленные люди, православные. Вот, ровно та же самая ситуация здесь. Я понимаю, что у вас нет демократии, мы летим к вам. Там есть разные варианты.
Алена, 10% событий людей, которые ходят в церковь, а может быть даже и 2%, да, действительно пошлют и макаронного, последователей макаронного монстра, и в принципе и наших там братьев во Христе, но которые заблудились там, да. Но другие-то не пошлют. Воцерковленность уже не является обязательным в обществе. И это что сдерживало в 19 веке, в 21-м, даже в 20-м, может быть, в 21-м точно не сдерживает. Люди задаются вопросом, им нравится другое.
Каким вопросом?
Ну, всякими они вопросами
задаются. А задай мне вопрос какой-нибудь, я просто, вот, может быть, отстала.
Как можно православному такому человеку, как Алена
Горянко...
Зачем
ты меня позвал?
Вот именно.
Задавай вопросы тогда.
Ну, это вот такие, ну, такие вопросы. Ну, хорошо.
Игорь, я знаю разные слова, поверь мне.
Да я-то верю в это, я просто...
Что тебя тревожит?
Меня,
вот давай мы с тобой на курс.
Поговори. Меня беспокоит одно. Страна находится на перепутье не один год. Сама не понимает, куда идет. Есть такое, ну, в общем-то, мнение, оно устоявшееся уже в определенных кругах общества, к которому я себя отношу, что мы не можем сформулировать свою национальную идею. А так как мы ее даже сформулировать не можем, то что вообще, как вообще жить, когда мы не понимаем, для чего живет государство, для чего нам надо сохранить нашу страну и как нам с нашими противниками аргументированно спорить, хотя бы спорить, не воевать, а просто доказывать свою правоту.
Мне кажется, позиция нашей страны, вообще наше все было очень хорошо сформулировано в период Великой Отечественной войны. Мы все понимали, за что мы боремся, мы все понимали, что мы отстаиваем, какие интересы, мы все понимали, зачем это все происходит здесь и сейчас. То есть ни у кого не было в 43-м году вопросов интересного, вот, как бы уж куда наша страна? То есть не было такого ощущения, потому что мы понимали, что находясь в условиях сложнейших условиях, в условиях страшной опасности, когда мы могли потерять себя просто как народ, вообще было не до этого. По сути, сейчас, когда мы с тобой говорим, что мы живем в относительно мирное время, мы понимаем, что все инфовойны, медиавойны, которые идут, они никуда не ушли, мы все равно на линии фронта. И мы понимаем, что единственный способ в этой ситуации – это не забывать, кто мы, не забывать, за что мы боролись.
Алена, кто мы?
Мы – русские люди, которые живут на своей земле. Тысячи лет. Мы отсюда никуда не собираемся уходить. Это наша земля, мы живем по своим правилам. Мы никому наши правила не предлагаем и не навязываем.
Алена, вот насчет этих неудобных вопросов. Каждый ли выпускник современной российской школы согласен жить по этим правилам? Устраивают этого молодого человека или девушку эти правила? Не готов ли он отказаться от этих правил в угоду чему-то там другому? Не хочет ли он уехать из этой страны, которая не знает, куда идет?
Я не буду с тобой соглашаться в этом вопросе по поводу «не знаю, куда идет». Я, поскольку являюсь мамой двух девочек, я часто общаюсь со школьниками. И я смотрю на детей, которые чуть-чуть постарше. Я учила историю очень плохо, я каюсь в этом. Я практически вот все, что я не доучила, я доверстывала потом, добирала потом дальше.
Это не женский предмет, мы говорили о гендерных различиях.
Не дай вам бог садись на Бали или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шали и с академиком в чепце, вот. Говорил Пушкин. Но это вот. Был только лично его взгляд, он жил совсем другими страстями. Но сейчас школьники учат историю. И я уверена, что тот подход, который сейчас есть к истории нашей страны, он совсем не то, что было. Потому что сейчас многие вещи, они не проговариваются в датах. Так, нужно срочно записать в столбик даты такие-такие-то. Ну, а зачем эти даты нужны? А что за этими датами скрывается? Сейчас мне очень интересно, что есть огромный пласт информации, который был нам, вот наш с тобой время, абсолютно недоступен. Есть огромные парки исторические, куда человек может прийти, просто погрузиться
и понять, кто ощутить,
он.
Как бы,
да. Есть огромное количество программ, которые способны сейчас показать тебе твою страну, показать тебе то, где ты живешь. Ты живешь не здесь и сейчас, а у тебя вот в этой точке, знаешь, когда на солнце садится, и тени очень длинные получаются. Вот ты стоишь в этой точке напротив солнца, а с тобой длинная тень. Вот эта длинная тень, она уходит вот туда, вот
в глубину веков,
в Киевскую Русь, я не зря это повторяю, в средние века, вот туда уходит. И вот в этой тени стоят мамы, папы, дедушки, бабушки, прадеды. И вот это все. Это то, на что ты опираешься. То есть ты не один здесь. Ты не как бы не временщик в своей стране. У тебя есть огромный бэк, который никуда тебе не денется. И люди, которым важно, они прекрасно это ощущают.
Алена, без прошлого невозможно будущее. Но образ будущего, тем не менее, необходимо нарисовать. И вот в этом самая большая проблема, на мой взгляд, потому что мы, говоря о будущем, все время возвращаемся к прошлому. Да? К Киевской Руси, да, чудесно, к Великой Отечественной войне, да вообще замечательно. Ну, не знаю, что после Великой Отечественной будем вспоминать. Конфликт в Грузии, да, или войну в Донбассе, не дай бог, да. Что мы будем вспоминать? Как, вот, или возвращение Крыма, как то, что объединяло нацию. Проблема-то в этом. Мне кажется, нет этого образа будущего. Какую мы страну строим? Христианскую? Что-то у меня сомнения большие возникают.
У меня нет в этом сомнений. У меня нет сомнений в том, что каждый свободен выбирать то вероисповедание, которое ему близко. Я ни в коем случае не навязываю. Я не говорю, что так, все должны быть православными. Господи, это личное дело каждого человека. Человек хочет быть атеистом? Пожалуйста. Хочет быть православным? Пожалуйста. Просто православие, оно настолько дает такую свободу и такое правильное направление, при котором большинство людей понимает, что они начинают заниматься самосовершенствованием. То есть ты читаешь, например, тоже Евангелие, да, и ты, или, например, там занимаешься этим более глубоко, и ты понимаешь, что тебе хочется соответствовать, потому что ты понимаешь, что ты чуть-чуть вот где-то не дотягиваешь, тебе хочется чуть-чуть подкрутить, подрулить. Один известный ученый сказал, если вы хотите, чтобы ваша жена была честна, благочестива, скромна, умна, трудолюбива, сделайте ее христианкой. Он не сказал сделать ее там буддисткой, например, какой-нибудь, чтобы она под деревом там сидела и там медитацию всем прибавила.
Буддисты обидятся сейчас.
Это никого не хочу обидеть, друзья, всем мир. Но просто то, что касается именно православие, это учение, которое направлено внутрь тебя. Оно, да, оно, безусловно, оно не только обладает сдерживающим фактором, оно позволяет тебе внутри самому расти. Ты становишься лучше, ты становишься выше, потому что ты понимаешь, что ну, тебе хочется соответствовать. Ну как же ты будешь таким помоечным котом, если тебе есть куда стремиться, если тебе есть куда двигаться выше? Это же очень круто. В этом прелесть.
Чувствую, что я правильно сделал, что позвал на программу, где у нас лично такие философские разговоры. Первый раз, по-моему, позвал женщину, на самом деле. Все время с мужиками трем вот на такие темы, да? А национальная идея. Тем не менее, вот мне все-таки кажется, что вот тот образ, к которому мы стремимся, он каким-то образом, прости за тавтологию, вот связан с образом, ну не знаю, идеальной женщины, но не идеального мужчины. И поэтому, вот если мы будем рисовать когда-нибудь свой этот образ будущего, вот эта наша русская мечта, она будет иметь какие-то женские черты, может быть, богородичные черты. Почему у нас Богородица так... Вот мы сегодня уже об этом говорили как-то, да? Почему у нас Богородица так почитает, да, наравне с Христом?
Напомни мне просто, кто автор цитаты, я не могу сейчас навскидку сказать. Из серии «Хочешь изгадить нацию? Начни с женщины. Разврати женщину». Вот это то...
Не помню, но вот услышал. Просто, да. Интересно, надо запомнить. Да,
вот
да,
как,
да.
Как только женщины говорят, чуть ты не, вот он посмотри, вот это может, а ты не можешь. Вот как только в женщине вкладывается в... мозг фразы про то, что она догнать-перегнать, и не дай бог не хуже, а круче, давай мы сделаем этого мужика, ты вообще вольна все, что делать, ты этого достойна, и этого достойна, и этого достойна, ты не обязана тянуть лямку отношений, ты можешь выбирать себе любого, секс для здоровья, ради удовольствия, извращение для подогрева собственного личного интереса и раскрепощение своей внутренней природы, там, не знаю, курсы личностного роста для развития там 35-й чакры за левым ухом, все что угодно. Как только мы вкладываем в женщине соревновательную мысль, давай-ка ты, дорогая, что ты сидишь как курица, вот тут начинаются самые интересные вещи. Потому что женщина, которая перестает понимать, кто она в этом мире, зачем она вообще здесь нужна, и что она делает, с ней начинаются удивительные, поверь мне, просто отвратительные метаморфозы. Я понимаю, что есть люди разные, мы с тобой об этом уже говорили. Каждый выбирает сам, как ему жить, заводить детей, не заводить детей, жить с одним мужчиной или с четырьмя мужчинами. Это каждый решает сам. Но как только женщина погружается в это состояние и понимает, что я ничем не хуже мужчины, сейчас я всем докажу, вот тут начинается проблема. И поэтому очень важно напоминать и создавать такой правильный образ, правильный идеал женщины, которая все-таки в первую очередь, мы вот возвращаемся с тобой с того, с чего начали, что во все века, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м уже там пошатнулось, конечно. Но вот в наше время то, что ценится мужчинами. Спроси любого мужчину, да, там, что важно в женщине. Вот ты назвал. Сейчас для девушек в какой-то момент стало превалировать совсем другое. Какие-то вещи там не соответствуют.
То есть тревога-то и у Алены, и у тебя есть.
Я просто вижу иногда это. Ну, я тоже с этим сталкиваюсь. Но я не вижу это массово.
Угу.
Я понимаю, что все-таки каждая женщина и каждый мужчина хочет семью, хочет детей, хочет, чтобы у него была стабильная, нормальная жизнь, счастливая семья, чтобы его любили, чтобы его ждали дома. Если ты выбираешь один путь, ты никогда на него не вывернешь по-другому. Если ты выбираешь путь семьи, любви, детей, если ты понимаешь, что вот это, без этого ты не можешь быть полноценной, потому что это то, что важно, то это совсем другое.
Ну вот и получается, что мы говорим как раз о каких-то семейных ценностях, о ценностях коллективных на самом деле, ведь это такая, это коллектив.
Образующие, да, ячейки.
Да, ячейки общества, как говорили в советское время. Ну, а почему только,
это образный, а почему образный только язык, советское? Он понятен, по
крайней. То есть, а не об индивидуальных ценностях, когда человек отделен, получается, даже и от семьи. Вот эта американская мечта, это ведь не мечта семьи, хотя, конечно, часто в консервативной части Соединенных Штатов, где тоже семейные ценности, в общем-то, в приоритете, там тоже думают об этом, но в целом, это движение одного человека. Вот в этом наше отличие, что мы предлагаем куда-то двигаться вместе, вначале семьей.
У нас не было Ницше, поэтому мы
вот, и все. Вначале семьей, потом общиной, да, и так далее. Все время. То есть вот эти вот какие-то коллективные ценности, где роль женщины еще и, наверное, в этом собирании вокруг этого очага. Это вот наше отличие. Мне кажется, мы нашли его, нет?
Знаешь, я часто общаюсь вот с нашими зрителями как раз, и они мне говорят, ну вот что это у вас за религия бабушек маргинальная абсолютно. Там приходишь в храм, одни бабушки,
ну, правда,
одни
давно
женщины.
Не так, но они, видимо, не и были в храмах.
Я помню, правда. Да, я помню, что спросила как-то одного батюшку про это и сказала, ну вот мне задают такой вопрос, я не знаю, как мне ответить, мне так неловко, я не понимаю, что мне говорить в этой ситуации. И он мне сказал такую вещь. Это опять же возвращаясь к тому, с чего мы начали. Про то, что женщина дает мужчине очень важную вещь. Она дает, она, знаешь, как балансир, который вот вся атмосфера в семье, настроение мужчины, оно полностью зависит от женщины. И женщина, она как сосуд, она тратит эту энергию на семью, на детей, на мужа. Ей необходимо это восполнить. И, по сути, храм, ну, для меня или для многих моих, это единственное место, где эта энергия восполняется. А поскольку мы с вами,
да,
вот я
правда.
Сижу, я понимаю, что я вот транслирую это сейчас, эту энергию, потому что я была утром на службе, я потом пойду дальше, и мне не хватает этого, я все равно где-то должна черпать это. А мужчина, он, к нему даже вот в храме, знаешь, такое более, мы иногда замечали с подружками, такое более снисходительное отношение. Пришел и молодец, знаете, что пришел. Женщина, ладно, сейчас ты вот там.
Просто молодец, она придет и его еще зарядит.
Конечно,
вот в том-то и дело.
Абсолютно.
Еще помимо этого, вот мы говорим, что дает женщина. Женщина вообще-то, по большому счету, дает смысл жизни мужчине. Вот и все. Мне кажется, в этом предназначение просто смысл. Вот, когда мы ищем этот смысл, вот так.
Ты знаешь, Лотман, по-моему, мог ошибаться, делил женщин на образы. Женщина-героиня, демоническая женщина, женщина-страдалец, по-моему, которая пострадала от мужской любви, которая абсолютно такая, знаешь, вот как Вера Холодная, короба любви, абсолютно зависимая героиня, но это вот то, что мы с тобой начали,
ну,
не Ольга, или там, не знаю, там Феврония Муромская, и там демоническая женщина, ну, типа Лили Брик, да, которая там крутила как хотела, не была красавицей, но при этом вот это...
Но
вот
смысл-то она, тем не менее, такое... давала жизни Маяковского того же, правильно?
Чем он кончил?
Вот такой смысл в любом случае. То есть, получается, управляете миром вы. Вот, и, наверное,
спасибо.
Это надо признавать. Надо признать. Может быть, в нашей цивилизации пора бы это признать, если другие не хотят. Я когда говорю о цивилизации, я, понятно, говорю о такой некой культурной традиции в первую очередь. Но все-таки русская культурная традиция, на мой взгляд, очень существенно отличается. Не знаю, получилось ли нам ответить на все вопросы. Я думаю, буду почаще приглашать женщин именно в эту программу. Вот, потому что, конечно, вот, даже сам не был готов к такому разговору. Я не ожидал, что Алена так будет это все поворачивать. Это была программа «В поисках национальной идеи» о месте и роли женщины в формировании национальной идеи России. Мы беседовали с телеведущей Аленой Горенко. Спасибо, Алена,
спасибо
что
тебе, Игорь.
Потратила субботу для нашего разговора.
Мне было приятно.
Спасибо. С вами был Игорь Шатров. Это была программа «В поисках национальной идеи» на канале Медиаметрикс. До следующих встреч.